Берлин. Вдоль идеально чистого перрона выстроились оркестры, гремели могучие литавры, гулко ухали медные тарелки, воинственные флейты повизгивали, как поросята. Ветер раздувал серые пелерины богов и полубогов прусского генштаба. В окружении статс-секретарей рейхсканцелярии истуканом высился железный канцлер, совиным взором озирая поверх касок с шишаками сутолоку встречающих. В дверях вагона показался Горчаков, широко улыбаясь, размахивая цилиндром и тростью.
Он, как всегда, с улыбкой Примадонны на устах и с ледяным компрессом на сердце.
Два канцлера протянули друг другу руки.
Вы получили в соседи сильную Германскую империю, с которой предстоит отныне считаться.
Говорят, что вы мой ученик, но, кажется, превзошли меня, подобно Рафаэлю, который превзошел своего учителя Перуджино. На правах старого мэтра я все-таки поправлю ваш неудачный мазок на роскошном полотне германского величия. Желаю вам получить в соседи сильную Францию, с которой вам, немцам, отныне тоже предстоит считаться.
Александр II обошел строй почетного караула, составленный из померанских гренадеров. В церемонии представления дипломатическому корпусу канцлер отвечал невнятно, слабо пожимая руки послу. За его спиною голенасто вышагивал Бисмарк в ботфортах. Музыка гремела, не умолкая. За обедом в королевском замке кайзеру, чтобы он не разболтался с племянником о своем миролюбии, подавали одно блюдо за другим с невероятной быстротой. Вильгельм I едва успевал отведать одно, как сбоку подставляли другое. Кажется, в этом случае руками лакеев управлял сам Бисмарк. Но царь за столом все же провозгласил.
Заботы Франции о своей безопасности не дают Германии юридического повода для нападения на нее.
Помилуйте, в Берлине никто и не помышляет о войне. Но если война случится, я снова встану во главе Фу ты, дьявол, не могу отвыкнуть. Я хотел сказать, во главе непобедимой германской армии.
При этом старец чихнул так, что оросил ордена на груди своего племянника, а мельчайшие брызги, словно из пульверизатора, обдали и железного канцлера, хотя он сидел на почтительном расстоянии. В конце пиршества подали печеные каштаны, которые было трудно есть, не снимая белых перчаток, обязательных по этикету Потсдама. Оставив царя с кайзером, канцлеры покатили в Радзивилловский дворец, о котором Бисмарк сказал, что хочет купить его для своей резиденции. Старые вязы, растущие перед окнами, рассеивали блеск солнца, создавая внутри комнат приятные зеленоватые потемки. Бисмарк хмуро предложил.
Может, для начала выпьем?
Бисмарк, это только в России сначала выпьют, а потом подерутся. Давайте изменим этот порядок. Сначала подеремся, а потом выпьем.
Я добр с друзьями и жесток с врагами. Если вы на потеху Европе решили вскочить мне на шею, чтобы прокатиться верхом, то я, ваш доверчивый ученик, не стану сносить оскорбления. Я сброшу вас. А это вызовет общий смех.
Молодой человек, не забывайте, что войны возникают от слов, тихонько сказанных дипломатами, а вы кричите даже слишком громко. Но любой ваш конфликт с Парижем сразу же отзовется в Петербурге. Вы не думайте, что монархические принципы нас удержат. Россия-монархия через голову Германии Рейха протянет руку дружбы Франции и Республики.
Слава Богу, Рома лакута эст. Рим высказался. Но еще на вокзале я заметил, с каким апломбом вы размахивали своей палкой, словно хотели этим сказать: «Вот я вас всех».
Попросите, пусть плотнее закроют двери. Кажется, Бисмарк, мы будем слишком откровенны.
До этой весны. Весны 1875 года. Бисмарк катил Германию как вагон по рельсам. Только сейчас, впервые в жизни, он столкнулся с коалицией России, Франции и Англии. Накануне приезда Горчакова газеты Европы стали открыто писать, что Германия готовит европейскую катастрофу. И это произвело на людей ошеломляющее впечатление. народы вдруг узнали, что над их жизнью занесен топор. Потому-то визит Горчакова в Берлин казался тогда спуском в кратер бушующего вулкана. Для европейцев он стал событием международной важности. Бисмарк на все время переговоров запретил журналистам соваться в министерство. Никто не должен знать, что железный канцлер растерян и разоблачен. Разговаривая с Горчаковым о военной угрозе, он сначала рассуждал так.
Это придумали лейтенанты, которым нечего делать в казармах, они шляются в казино и там начинают хвастать. Газеты раздули болтовню лейтенантов, а Европа встала на дыбы. Но я при всем желании не могу редактировать и газеты. Обеспечить мир совсем нетрудно. Для этого надо перевешать редакторов всех газет.
Ваше мнение лучше присыпать щепоткой перца. Ведь не газеты же задели честь Франции.
Честь – понятие весьма отвлеченное.
А знамя – тоже отвлеченное понятие. Красиво раскрашенную тряпку приколачивают к палке гвоздями. Однако за эту тряпку люди идут на смерть.
У вас две головы – азиатская и европейская. Но вы по старости лет путаете их. Европейская уткнулась в Азию, азиатская же косит на Европу. Определите свое значение точно. Кто вы?
В словах они не стеснялись. Разговоры велись на ножах. Английский посол Одо Россель застал канцлеров на второй день спора. Он рассказывал, что Бисмарк был похож на раздавленную жабу, угодившую под колесо телеги. А Горчаков приятельски, но сильно, хлопал его по спине ладонью, говоря:
«Вы мне противны с вашими нервами. Кого решили обмануть? Неужели меня? Но для этого, дорогой друг, вам следует целый год просыпаться на часок раньше моей светлости, а я привык вставать при первых лучах зари. Не сваливайте, Бисмарк, свою личную вину на биржевую панику».
«Вы не знаете этой публики. Наконец, еврей Ротшильд – это, я вам скажу, бесподобная скотина. Ради спекуляций на бирже он готов похоронить всю Европу, а виноват я».
Горчаков напомнил, что вчера император Германии уже дал русскому царю определенные заверения в том, что не имеется в виду никаких агрессивных действий по отношению к Франции.
«Наконец, ваш кронпринц Фридрих сознался, что это вы, Бисмарк, убедили его в неизбежности войны с Францией. А теперь он огорчен, что послушался вас».
Горчаков, как тонкий психолог, с интересом наблюдал за поведением Бисмарка. Газетчики, лейтенанты, банкиры были уже свалены Бисмарком в выгребную яму. Теперь он отправил на помойку и кронпринца Фридриха с его женою, дочерью английской королевы Виктории. А потом, спасая остатки своего престижа, канцлер задал жару и всем прусским генералам.
«Я не генерал, слава богу, а значит, не такой осел, как эти господа. Зачем нам, немцам, превентивная война? Зачем и мне лишние лавры в суповой тарелке? Назовите мне хоть один объект, который бы Германии необходимо было завоевать».
«Но иногда складывается впечатление, будто Германией управляет уже не канцлер, а начальник прусского генштаба Мольтке».
«Мольтке, Мольтке, Мольтке! Всюду, куда не придешь, везде заденешь этот скелет, бренчащий костями. А что он понимает в политике?»
«Если Мольтке такой идиот, каким вы его изобразили, то, мне кажется, для Германии в высшей степени опасно держать его на посту начальника генерального штаба. А теперь поговорим о Лотарингии. Пока только о Лотарингии, не касаясь Эльзаса, где ваша правда среди населения имеется тяга к Германии. Я слышал, вы посредством химии научились избавляться от избытка фосфора, которым так богаты лотарингские руды. Но из-за промышленного сырья для круппа я не стал бы ссориться с Францией».
Намек был опасный. Бисмарк обмяк, словно шар, из которого выпустили воздух. Железный канцлер проиграл отбой, сделав заявление, что не существует никакого намерения нападать на Францию и что в этом отношении у него вполне определенные убеждения, которыми и диктуются его действия. Так записал позже его речь Горчаков. Но униженный своим поражением, Бисмарк все же пожаловался царю на Горчакова.
«Если ему так уж хочется славы миротворца, так зачем же клевать мне печенку? Чтобы не портить отношений с Россией, я согласен хоть завтра начеканить пятифранковые монеты с надписью на ободочке «Горчаков, защитник мира». Наконец, я не пожалею бенгальских огней, чтобы осветить вашего канцлера в Париже, когда он выступит там в варьете с крыльями Херувима за плечами».
Царь понял, что за шутками стоит нечто большее — гнев. Он дал ответ, не лишенный доли лукавства.
«Не принимайте всерьез старческое тщеславие».
Горчаков был измучен столкновением не меньше Бисмарка. Он сознавал, что Германия отошла на исходные рубежи, и на время Европа спасена. Россия уже давно не имела такого политического веса, какой обрела в эти два майских дня, когда мокрая рубашка прилипала к спине Горчакова. В борьбе за мир его поддержали все европейские государства. Все, кроме Австро-Венгрии. Горчакова в день отъезда навестил английский посол и поздравил с плодотворным успехом его миссии. Но при этом он чересчур горячо советовал продолжать натиск на Бисмарка.
«Для этой цели вы получите в свое распоряжение всю силу Англии, включая и флот королевы».
Горчаков был воробей стреляный, и на мякине его не проведешь. Он сразу догадался, Англия желает усилить конфликт между Россией и Германией. Но канцлер слишком хорошо знал, где в политике следует остановиться.
«Благодарю. Вы, кажется, приложили руку к тому месту, где находится эфес шпаги. Но вы забыли посмотреть, вложена ли она в ваши ножны».
Дипломатическая интервенция в Берлине закончилась. Можно ехать в Эмс и спокойно пить дурацкий шпрудель. Горчакову осталось только оформить свою победу. 13 мая русский канцлер оповестил Европу телеграммой по-французски. Сохранение мира обеспечено. Но слово «maintien» — сохранение — телеграфист переделал на созвучное «maintenant» — теперь. Александр II тоже послал телеграмму. «Я увожу из Берлина все желаемые гарантии». В первом слове «j'emporte» телеграфист изменил две буквы, и вместо «я увожу» у него получилось «l'emporte» — «забияка». Таким образом, когда царь с Горчаковым покидали Берлин, в газетах мира появились две телеграммы странного содержания. Первая — «теперь мир обеспечен». И вторая — «Забияка в Берлине дал мне желаемые гарантии». По воле чужой рассеянности вышло так, что русские визитеры закатили на прощание по звонкой оплеухе и кайзеру, и Бисмарку. Кайзер индифферентно смолчал, а Бисмарк стал бушевать, говоря, что подобного скандала он никогда не забудет. С этого момента для Бисмарка начался кошмар. Тот самый, который он назвал «кошмаром коалиции». Политические кризисы не редкость в нашем мире, но кризис 1875 года вошел в историю человечества как небывалый. О нем написаны целые библиотеки. К изучению его обстоятельств историки возвращались множество раз, ибо в финале кризиса хорошо просматривалось будущее всей Европы. Чего же достиг Горчаков за эти два дня в Берлине? По сути дела, он избавил Европу от страшной бойни. Тем более, что Россия к широкой войне на континенте еще не была подготовлена основательно. В этом его великая заслуга не только перед своим народом, но и перед всем человечеством. Когда Горчаков уже жил в Ницце, терпеливо ожидая смерти, один заезжий русский записал, что ему рассказал железный канцлер России, светлейший князь Горчаков.
«Однажды утром я получаю три депеши от консула в Белграде. Он извещал меня, что турки идут на Сербию кровавым следом. Все выжигают, все уничтожают. Я встал и с полной решимостью заявил: „Ваше Величество, теперь не время слов, наступил час дела. Посол наш в 24 часа должен оставить Константинополь. Итак, решение о войне было принято.
Горчаков по-стариковски зябнул. Он сидел, отгородясь от сквозняков тонкими бумажными ширмами. Перед ним висели раскаленные проволочные спирали старомодных курильниц, источавшие нежный аромат лаванды. Молодой секретарь Бобриков прервал чтение бумаг. Горчаков задремывал.
Не утомил ли я вашу светлость своим докладом?
Да нет, вы не утомили меня. Это я утомил Европу своим долголетием. Мне ведь уже 80. Пора и под траву. Предчувствую, что уйду из политики, провожаемой бранью недругов и завистников. Но патриоты Отечества не могут отнестись ко мне дурно. Историкам будущего предстоит кропотливая работа, дабы разобраться в сложности мотивов моей политики. Но я верю, что в потомстве установится на меня взгляд уважительный. Я ведь все делал исключительно во благо России и своего народа. Слабости? Ай, ну у кого же их не было? Ошибки-то? Согласен, ошибок я сделал немало. Господи, да кто же безгрешен? Только одни трутни, ничего не делающие, всегда остаются правы.
Пришло время отвесить Горчакову последний земной поклон. Мы расстаемся с ним в поезде, который на полных парах спешит в румынский Бухарест. Поглядывая в окно, где так часто менялись картины пейзажей, канцлер размышлял.
«Ах, как мы несемся! Я ведь еще застал то блаженное время, когда дилижанс от Страсбурга до Парижа тащился 12 дней, за что с меня содрали целых 100 франков. А от Берлина до Кёнигсберга, помню, ехал 4 суток и с наступлением сумерек задыхался от нестерпимой юношеской тоски. Мне так хотелось любви, и чтобы я любил тоже. О, Боже, как давно это было!»
Канцлер ехал на войну.
«Я уже был повивальной бабкой при рождении дитяти Румынии. Теперь, чую, предстоит в громе пушек принять роды нового государства, которое вечно будет благодарно России».
Он имел в виду Болгарию. Начиналась война. Война подлинно народная и священная. Русский человек оставлял орала и брался за меч, дабы встать на защиту угнетенных. Горчаков, пусть это не покажется странным, был против этой войны. До последней минуты он рассчитывал на поддержку цивилизованных государств. Но, увы, никто в Европе не пожелал помочь России в ее благородном подвиге. Напротив, кабинеты Лондона, Вены и Берлина старались поставить русскую армию под строжайший контроль. Зато теперь, когда война стала явью, Горчаков решил быть вместе с армией. Он, глубокий старик, хотел разделить ее тяготы, ее неудачи и победы. До самого взятия Плевны канцлер оставался в рядах войск, обеспечивая им дипломатическую защиту. Александр Михайлович не раз выражал желание умереть именно здесь, в центре спасенной Болгарии, среди радушного и милого народа, чтобы его увезли домой на пушечном лафете, как солдата Великой Российской армии. Мы прощаемся с Горчаковым. Из 19-го столетия доносится до нас его усталый голос. Голос русского любомудра и патриота отчизны.
Европой я могу только любоваться, будучи ее нечаянным гостем. Но жить и работать по-настоящему я способен только в России, чтобы умереть за Россию, чтобы мои бренные кости навсегда остались в этой милой сердцу русской земле. То зеленой весною, то заметенной зимними вьюгами. Мне не уйти от этой земли,
И пусть хоть кто-нибудь и когда-нибудь постоит над моей могилой, попирая прах мой и суету жизни моей. Пусть он подумает, вот здесь лежит человек, послуживший Отечеству до последнего воздыхания души своей.
И снова вспоминается Тютчевское неповторимое. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенное стать. В Россию можно только верить.
Валентин Пикуль. Битва железных канцлеров. Радиоверсия романа с участием Бориса Плотникова, Игоря Гордина, Андрея Ярославцева, Ильи Ильина, Игоря Марычева, Евгения Матвеева, Германа Андреева, Ирины Тельпуговой. От автора Владислав Ветров. Режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандер Калыш. Автор радиоверсии Наталья Новикова. Звукорежиссер Любовь Рындина. Редактор Марина Лопыгина.